Слово Божие прочитаем из 15 главы Евангелия от Иоанна. Будем читать с 1 по 8 стих. Это притча об истинной виноградной лозе. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 по 8 стих. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. Прибудьте во Мне, и Я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Аминь. Со времен грехопадения наших прародителей, с тех самых пор, когда Адам и его жена вкусили запретный плод, вследствие чего потеряли общение с Богом, источником жизни, потеряли то прекрасное место обитания, в котором изначально был поселен человек. С тех самых пор человек находится постоянно во власти разного рода губительных иллюзий. Ибо, отказавшись от Бога, он открыл себя для дьявола, лжеца, и источника всякой лжи. И этот лжец, враг Бога и враг человеческого рода, всегда желающий ему погибели и действующий для того, чтобы погубить как можно большее количество людей, всегда действует через ложь, которую он влагает в мышление людей, в сердца людей. Если мы говорим про ту эпоху, в которой живем мы с вами, про начало 21 века, то одна из таких греховных иллюзий, которая часто поселяется в умах современного человека, это иллюзия о самодостаточности. Люди, наши современники, часто хотят быть абсолютно независимыми ни от кого и ни от чего. Хотят все благое, что происходит в их жизни, в их судьбе, все свои личные карьерные успехи приписывать себе лично. Появилось даже такое интересное словосочетание – «человек, который сделал себя сам». И человек, который сделал себя якобы сам, это человек, который может собой гордиться. Это человек, жизнь которого удалась, как считается, благодаря ему самому, благодаря его уникальности, его талантам, его стремлениям. Но на самом деле это одна из величайших мистификаций дьявола. Человек сейчас зависим как никогда. Я как историк все-таки могу сказать, что человек был гораздо более независим в более древние времена. Тогда еще можно было говорить о какой-то независимости, когда люди сами для себя выращивали еду, сами себе ткали одежду, сами брали воду из собственного колодезя. Конечно, и тогда человек был, не был независим от Бога, но можно было говорить хоть от какой-то относительной независимости от других людей. Современный человек абсолютно зависим. Мы с вами практически очень хорошо это ощущаем, когда вдруг у нас дома исчезает электроэнергия или даже выключают воду, и все. И все, отключи электроэнергию у нас, да тем более на несколько суток, и мы становимся абсолютно беспомощными в современном мире. Но это всего лишь один из примеров, такой, может быть, самый простой. Вообще, независимость человека – это полная иллюзия. Человек как личность, и это скажет любой маломальски грамотный человек, который понимает, как формируется человеческая личность, человек формируется в обществе. Личность человека не может сформироваться где-то вне общества, вне других людей. Это только у Киплинга, Маугли, который рос в волчьей стае, вырос почему-то человеком. Но когда такие истории иногда происходят в действительности, люди, которые выросли, будучи воспитанными людьми, животными, простите, они на людей очень мало похожи. В них очень мало человеческого. Но дело даже не в этом. Своей жизнью, своим существованием каждый человек обязан Богу. От кого уж человек точно и абсолютно зависим, так это от Творца своего. Если бы не воля Бога, ни один из нас не появился бы на этот свет, ни один из нас бы здесь не сидел. И уж, конечно, когда мы говорим о духовных реалиях, о нашем спасении, о прощении наших грехов, то, конечно, человек никогда не мог бы спасти самого себя. Писание достаточно много об этом говорит, и очень важно об этом помнить. Сегодня мы в первой проповеди у Евгения Семеновича услышали много важных духовных истин, касающихся нашего духовного пути. Нельзя сказать, что мы их не знаем. Но очень часто важно повторять прежде всего самому себе, казалось бы, азбучные библейские истины, которые мы иногда забываем. И вот надо помнить, что Бог есть Творец всего сущего, благодаря чему существуем и мы с вами. Бог есть промыслитель, промысел которого охватывает всю землю. Он есть Вседержитель, благодаря чему, появившись на этот свет, мы все еще живы. Бог есть единственный Спаситель наш, Искупитель наш, явивший наше спасение во Христе Иисусе. И мы с вами, как христиане, со всей отчетливостью должны понимать, что сами по себе мы ничего из себя не представляем. Почему я об этом говорю? Потому что мы, конечно, знаем, что весь мир лежит во зле. Мы в курсе. Мы в курсе, что дружба с миром есть вражда против Бога. Что такое мир? Мир – это греховное сообщество, и особенно та греховная система ценностей, которая существует, провозглашается и проводится в греховном обществе. И почему столько предупреждений в Новом Завете относительно дружбы с миром, относительно влияния мира, из которого мы, тем не менее, не имеем права уйти по той простой причине, что мы призваны быть в этом мире светом и солью. Но почему же столько предупреждений? Потому что, находясь в этом мире, мы с вами, безусловно, подвергаемся его влиянию. И вот та ошибка, которую часто делают христиане, состоит в том, что мы это влияние ищем в каких-то сугубо внешних вещах. И, кстати, не всегда правы бываем в этом отношении. Было же время, когда любая техника некоторыми верующими воспринималась, или почти любая, как греховная. Мы часто боимся чисто внешнего подражания миру. Кстати, этого тоже надо бояться. Понятное дело, что при всей свободе во Христе христианин должен отдавать себе отчет, как он себя ведет, например, и во что он одевается. Он должен отдавать себе отчет. Но самая главная опасность, исходящая от мира, она не проходит не через мир материальных вещей. Самая главная опасность, исходящая от мира, это мирское мышление. Вот когда мы говорим о современном мире, в котором мы, современная церковь, пребываем, это мир, который пропагандирует эгоизм, эгоцентризм, индивидуализм и вот эту мнимую, совершенно мнимую самодостаточность. Потому что человек, он всегда зависит от всего. От очень многого, от людей, от температуры окружающей среды. Много от чего, не говоря уже о Боге. Но ему хочется ощущать себя самодостаточным и все свое мнимое или реальное хорошее приписывать себе любимому. И вот этим мир иногда заражает и церковь. Это проявляется по-разному. Дьявол каждому из нас подбирает свои ключики в соответствии с особенностями личности каждого из нас. Но дьявол очень хочет сделать верующих эгоистичными, гордыми. И вот носителями такой иллюзии самодостаточности. Я такой молодец, я такой хороший, я такой талантливый. Я сам себя сделал. Нет. Все, что мы имеем доброго в себе, произошло от Отца Светов. И еще одно очень важное обстоятельство. Единственное существо во Вселенной, которая с библейской, с богословской точки зрения может претендовать на абсолютную независимость, это Господь Бог. Все мы, сотворенные Богом существа, можем хорошо себя чувствовать только в связи с тем, что мы осознаем себя зависимыми от Бога. Мир нам говорит, что счастье – быть независимыми. Писание и та притча о виноградной лозе, которую мы с вами прочитали, говорит нам о прямо противоположном. Счастье христианина – быть в абсолютной зависимости от Христа. Ощущать всеми фибрами своей души свою зависимость, как веточки от той лозе Христа, на которой каждый из нас пребывает. И из этого следует один очень важный вывод. Вопрос пребывания на лозе, вопрос о том, чтобы мы пребывали во Христе, и Христос пребывал в нас, вот это тот образ, который Спаситель здесь использует. Вот попытайтесь это представить, это всеобъемлющее взаимодействие со Христом, когда и Он в нас, и мы в Нем одновременно. Вот все это подвигает нас к одной очень важной мысли о приоритетности наших отношений со Христом в том, что касается нашей с вами жизни. Ничего нет более важного в жизни христианина, чем всегда отвечать «да» на призыв Христа «прибудьте во мне». «И я в вас», добавляет Спаситель. Когда мы готовы пребывать в Нем, мы ощущаем и то, что Христос пребывает в нас, и мы ощущаем эту живую силу духовных соков Христа, которая от лозы идет к нам и приводит к нашему плодоношению, о чем мы с вами еще, чуть позже коснемся. Но пока вот об этом. Нет более важного, чем пребывание во Христе. Нет ничего более важного для нас, чем личное отношение со Христом. Именно из этого происходит любое другое внешнее плодоношение. Потому что всякое служение, всякое доброе дело, которое мы можем совершить, есть то, что Христос совершает через нас. Без Него мы ничего не можем. Христос совершает через нас. И потому первый вопрос – это наши личные взаимоотношения со Христом. Иногда в нашей христианской жизни происходит такое очень печальное, я бы сказал, печальная ошибка, когда христиане прежде всего стараются для Христа много чего сделать. Сразу говорю, это подразумевается Божьим планом. Но Божьим планом не подразумевается, что мы все это делаем собственными силами, что называется, на собственном топливе. Далеко не уедем, надолго не хватит. Прежде всего мы получаем все силы, все ресурсы, всю мудрость, необходимую для совершение служения и совершение добрых дел в личных отношениях со Христом. Поэтому пребывание во Христе, которое состоит и в регулярном пребывании в Слове, и в регулярной молитве, и в регулярном размышлении над духовными истинами и над собственным духовным состоянием, над собственной жизнью в свете Христова учения. И участие в церковной жизни, в разного рода сторонах церковной жизни, и прежде всего в богослужебных собраниях. Потому что Христос сказал, что где двое или трое собраны во имя Его, там и Он присутствует особым образом. Это и участие в вечере Господней. Есть очень много форм, различных форм и действий. Есть очень много способов, через которые Христос объединяется с нами. И мы всеми ими должны пользоваться в полном объеме. Если мы не постоянны в молитве, если мы не постоянны в изучении Божьего Слова, если мы позволяем себе без особых уважительных причин пропускать богослужебные собрания или даже не участвовать в вечере Господней, не только нарушается церковная дисциплина, это бы полбеды еще. Мы таким образом пренебрегаем нашим единением со Христом, что, в общем, опасная достаточно вещь. Пусть Господь даст каждому из нас подумать вот об этом призыве Иисуса «Прибудьте во мне». Это к ученикам обращено. Вот можно быть Христовым, но пребывать во Христе постольку поскольку, к сожалению. Мы вообще бываем очень самоуверенны. Хорошо быть уверенным во Христе, но плохо быть самоуверенным, то есть уверенным в себе. «Прибудьте во мне, кто прибудет во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Сейчас мы к этому перейдем. «Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Господь устанавливает с нами тесные взаимоотношения. Если мы, конечно, не являемся номинальными, так называемыми, христианами, если ветвь изначально не приносит никакого плода, то есть если христианство только на словах, но никак не влияет на нашу жизнь, скорее всего, никакого рождения свыше не произошло, тогда нужно действительно каяться в полном смысле этого слова. И если мы не движемся в сторону отступления от Христа, такая перспектива тоже есть, если не прибудете во мне. Но дело в том, что я об этом лишь говорю, потому что Христос об этом говорит, потому что мы должны помнить вот об этом, что наши отношения со Христом – это очень важно, и эту связь нужно укреплять, и к ней нужно относиться серьезно. А это вопрос личной духовной жизни и церковной жизни, соответственно, как части личной духовной жизни. А вот дальше давайте обратим внимание на то, что Христос говорит о плоде. О плоде. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода. Выше, я есть лоза, вы ветви, кто прибудет во мне, я в нем, тот приносит много плода. И еще выше об Отце сказано, всякую о том, что ветвь, всякую ветвь, приносящую плод, Отец Небесный очищает, чтобы более принесла плода. Знаете, есть еще одно заблуждение, которое бытует среди христиан. Когда духовность трактуется исключительно как личный духовный подвиг молитвы, поста, изучения слова и так далее, но при этом здесь, по сути, и ставится точка. Христианин иногда бывает вот в таком заблуждении. Я много молюсь, я много пощусь, что само по себе хорошо. Да? Я много изучаю слово, но вот тут уже не я спрашиваю, а по сути дела Господь через слово свое, через многие тексты спрашивает, ну а дальше что? Какой из этого практически следует результат? Вот когда мы читаем притчу о виноградной лозе, о чем говорит Христос? Когда действительно наши отношения со Христом полноценны, это не только приводит к тому, что плод есть, а к тому, что этого плода много. Понимаете, духовность христианина, она на практике всегда, всегда приводит к плодоношению, если это подлинная духовность, и к обильному плодоношению. Не бывает такого, что христианин весь такой духовный, светится просто, но при этом ничего не делает, никому не служит, ничего не производит практически. Вот когда мы внимательно читаем притчу о виноградной лозе, мы понимаем, что такой вариант, он в принципе невозможен. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Не сам собою, а потому что дает простор Христу. И не последнюю очередь, это связано еще с одним, о чем здесь говорит Христос, с молитвой. Нам очень внимательно нужно отнестись к 7 стиху нашего с вами текста. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Знаете, если не вчитываться, если не размышлять, то кажется, что Христос обещает нам, ну, буквально все, о чем мы не попросим. Но с чего Христос начинает? «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут». Что это означает? Если мы пребываем во Христе, и Его слова, Его учения пребывают в нас, то мы уже в этом случае исходим в молитве не из своей воли, а из воли Христа. И молимся не о своих сомнительных желаниях, а молимся о том, чего хочет от нас Христос. А Христос прежде всего от нас хочет обильного плодоношения. Вот чем ближе мы со Христом, чем больше Его слова в нас, тем больше нас волнует, и мы, соответственно, молимся о том, чтобы не быть как бесплодная смоковница, И наша молитва обязательно будет услышана. Когда мы просим о Божьем деле, о Божьем плоде, о Божьей церкви, о Божьем служении и о нашем личном участии в этом, наша молитва обязательно будет услышана. И третье, на что я хотел бы, чтобы мы обратили внимание. «Тем прославится Отец мой, — говорит Иисус, — если вы принесете много плода и будете моими учениками». Вот эти две вещи, много плода и будете моими учениками, да, они у Христа связаны в одной фразе. И они действительно очень тесно взаимосвязаны в жизни духовной. Бывают ученики двух видов. Так было всегда. Во все времена были ученики, которые учатся для галочки, и были ученики, которые пытаются реально чему-то научиться. Так было всегда. Во всех культурах, во всех народах были ученики нерадивые и были ученики, которые являются учениками в самом подлинном смысле этого слова. И Христос хочет, чтобы мы были учениками Его во втором смысле. Помните, Христос сказал: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Христос говорил: «Не поизучайте, какой Я кроткий и смиренный для расширения кругозора. Научитесь от Меня, чтобы стать кроткими и смиренными». Вот, по сути дела, о чем, к чему призывает Иисус. И в этом самом смысле мы призываемся быть Его учениками. И вот только тогда, когда мы учимся у Христа кротости, смирению, другим добродетелям, вот тогда мы и приносим максимальный плод. И вот тут есть одна вещь, которую нам трудно вместить. Христос за нас умер, чтобы мы жили для Божьей славы. А это означает, чтобы мы приносили как можно больше плода. А это не только означает, что мы должны прежде всего думать о своей личной духовной жизни, чтобы она была у нас настоящей опорой для нашего служения. Но это означает еще и то, что мы должны подвергаться той операции, которую производит Небесный Отец, всякую ветвь, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Что значит очищает? Очищение лозы – это обрезание лишнего. И поэтому Христос, работая над нашим характером, чтобы мы становились подлинными учениками Иисуса Христа, обрезывает от нас лишнее. Это одна из важнейших причин, почему многими скорбями, как говорил апостол Павел, надлежит нам войти в Царствие Небесное. Это одна из причин, когда в нашей жизни случаются переживания, горести и трудности, возблагодарить за это Бога, потому что через это наш Небесный Отец делает нас совершенными учениками Иисуса Христа, чтобы мы плодоносили для Его славы. Наша же с вами задача с благодарным сердцем воспринимать то, что Бог делает в нашей жизни. Это не всегда легко. Это часто бывает сложно. Но это необходимо. Да поможет нам Господь вести, во-первых, по-настоящему полноценную личную духовную жизнь, во-вторых, служить Ему от всего сердца, и, в-третьих, в смирении принимать участие Бога в нашей судьбе, когда Он очищает нас. Да благословит нас Господь. Аминь.